не до сантиментов. В тысячи верст отсюда в этот миг говорили о том же. В ту же самую минуту, но только в тысячи верст к западу от Петрограда и на другом языке были произнесены почти те же самые слова. «Не до сантиментов! Победу нужно добыть как можно быстрее и любой ценой! Нации и Рейх на пределе сил! Этот тезис вашей докладной записки, Теофельс, совершенно справедлив! Правы вы и в том, что Восточный фронт стал проблемой, которую решить одними военными средствами невозможно! Да, необходимы чрезвычайные меры!» Поскольку монокль тут сделал паузу, Зепп счел возможным вставить. «Благодарю, экселленс!» И покосился на молчаливого Уса, чтобы угадать дальнейшее. Старший из генералов не то чтобы не умел притворяться, просто считал ниже своего достоинства прикидываться перед малозначительными подчиненными. По насупленным седым бровям старика, по брюзгливо выпеченной нижней губе, майор понял — отказано. Но зачем тогда вся эта помпа? Выдернуть занятого человека в ставку перед светлые очи сразу обоих начальников имперской разведки только для того, чтобы завернуть его проект? Можно было ответить бумажно или вообще не отвечать. Рисковал, перебирался через линию фронта. Это было ладно, дело привычное, но ведь еще пуговицы драил, в мундир влезал, побрякушки на грудь понавесил. И все попусту. Сейчас после паузы наверняка последует «но». «Но! То, что вы предлагаете...» Генерал Монокль развел руками, посмотрел на шефа, как бы не находя нужного слова. Граф в терминологии не затруднился. «Сумасшествие!» — отрезал он. — Ваша идея безумна. Вы предлагаете нам последовать примеру японской разведки, которая в 905-м помогла развязать в России революцию и тем самым ускорила заключение мира. Мы, Теофельс, живем не в Японии за морями и океанами. Россия вот она, рядом. Пустить в колодец к соседям, с которыми рассорился бациллу чумы, может только последний идиот. Ус запыхтел от негодования, а Зепп мысленно повторил. — Благодарю, экселленс, за идиота. Соседи, конечно, сдохнут. «Но зараза может просочиться к нам! Неужто вы этого не понимаете?» Фон Теофельс изобразил несколько удивленную задумчивость. «Какого все-таки черта вызвали, если я идиот?» — думал он. «Старым пердунам нужно, чтоб я их поуговаривал. Хочется доколиться». Лет 10 назад еще резвым обер-лейтенантом Зепп по собственной инициативе подружился с легендарным японским полковником Акаси, когда тот после своих российских свершений служил военным атташе в Германии. Про этого человека говорили, что он один стоил десятка дивизий, сражавшихся на полях Маньчжурии. Распоряжаясь секретным фондом в 1 000 000 йен для воюющей империи пустяк, для разведчика баснословная сумма, Акаси, находясь в Европе, не только наводнил вражескую страну агентами, но и натравил на русского медведя целую свору собак. Боевиков, агитаторов, польских, финских и кавказских сепаратистов. Если бы у царя Николая не загорелись штаны на заднице, черта с два запросил бы он у японцев перемирия. Токио был на последнем издыхании, хуже, чем Германия в конце 16-го года. А благодаря толково потраченному миллиону, вышел из тухлого дела победителем. Почему бы не воспользоваться приемом, который один раз уже отлично сработал? Однако начальству излагать общеизвестные факты майор не стал. Предпочел взять быка за рога. Вскочил со стула, вытянулся в струну. Когда говоришь высокому руководству дерзости, следует уравновешивать резкость слов позой полной субординации. Я не понимаю другого, экселленс. Если мой план отвергнут, зачем было отрывать меня от работы? Каждое пересечение фронта — лишний риск и потеря времени. Вот так чудо. Генералы за неслыханную наглость не рассердились, а только переглянулись. И Зеппу даже показалось, что суровый граф прячет под усами улыбку. Интересно. «Мы диагностируем ситуацию таким же образом, что и вы, однако избрали другой метод лечения», — с удивительной мягкостью произнес Монокль. «Столь же эффективный, как революция во вражеском тылу, но не представляющий для нас опасности». Ус изрек. «Не эпидемия чумы, а хирургическая операция», — улыбнулся уже в открытую, довольный метафорой. Кивнул помощнику. «Продолжайте». Но Монокль больше ничего говорить не стал. Он любил эффектность. Открыл какую-то пузатую папку. Зепп углядел там, кроме машинописных страниц, какие-то схемы, карты, фотографии. Извлек оттуда обыкновенную почтовую открытку с портретом самодержца всероссийского в полевой форме. Поглядел Теофельс на картинку, подумал немного и поразился так, что забыл про выправку. «Правильно ли я понял?» Он с недоверием перевел взгляд на одного начальника, потом на другого. «Вот тебе и старые пердуны». Монокль иронически улыбнулся. Ус кивнул. «Вы хотите устранить монарха? Августейшую особу?» — проговорил Зепп вслух невообразимое. На секунду задумался. «Но что это даст? Правитель из Николая не важный, главнокомандующий тем более. И если Николай умрет, на престол взойдет 12-летний мальчик, а регеншей станет царица Александра. Она ненавидит нашего кайзера, но это несущественно. Существенно то, что царица подвержена внешним влияниям. Мы с вами один раз уже этим воспользовались, когда нужно было избавиться от генерала Жуковского». Зепп, понимающе, наклонил голову. «Старец?» «Да. Как мы с вами знаем, этим человеком можно манипулировать. К тому же, сей пророк – искренний и убежденный противник войны. Он считает, что она приведет империю Романовых к гибели». «Понимаю, экселленс. Думаю, в случае необходимости я мог бы восстановить свои отношения со старцем». А идея-то не дурна, пронеслось в голове у Теофельса. «Царица особо мистического склада. Верит в видение, откровение, наитие и прочую полезную билиберду. И странный человек тоже не без придури. А видение мы организуем». Ход дальнейших мыслей прервало ворчание генерала Уса. «Обойдемся без вас. Сегодня в окружении шарлатана наших людей более чем достаточно. Лучше скажите, как вам замысел?» «Он лучше моего, экселленс», — честно признал Зепп. «Проще в исполнении, дешевле, быстрее». Честно говоря, майор был потрясен. Он не ждал от консервативного начальства такого кощунственного нарушения правил игры. Монархии не истребляют друг друга, во всяком случае со времен Средневековья. Видимо, дела у Рейха еще хуже, чем кажется на отдалении. «Если вспомнить, сколько правящих монархов за последние 20 лет отправили на тот свет», — начал Монокль, но в это время на столе зазвонил один из телефонов, стоявший особняком и украшенный императорским вензелем. Граф, несмотря на почтенный возраст, проворно встал, прежде чем снять трубку. Вскочил и его заместитель. Сделав восторженную физиономию, майор прижал ладони ко швам. О чем граф беседовал с его величеством, осталось неизвестно. Ус больше слушал. Уста разомкнул всего 4 раза. 3 раза сказал «Так точно, ваше величество», и 1 раз в конце «Будет исполнено, ваше величество». При этом беседа длилась не меньше 5 минут. Так что Теофельс даже соскучился и, не меняя благоговейной мины, принялся вспоминать, скольких же монархов укокошили за последние 20-летия и при каких обстоятельствах. Память на обстоятельства политических убийств и прочих исторических инцидентов, интересных с профессиональной точки зрения, у майора была отменная, а живое воображение помогло воссоздать каждую из картинок с кинематографической наглядностью. Мечеть Шах-Абдул-Азим, 1896. Шах Наср-ад-Дин, правивший Персией целых полвека, кладет земные поклоны в храме, выстроенном в память об одном из потомков пророка. Приближенные тоже творят молитву, но преклонили колени на почтительном расстоянии от монарха. Меж златотканных мундиров и парчевых халатов видны лишь склоненные спины, медленно, зигзагами движется простой черный кафтан каба. Это какой-то богомолец, шепотом бормоча извинения и не поднимая головы, ползет на коленках вперед. Он старается не привлекать к себе внимания. Это некий Мирза Реза Кермани, последователь Джамал-ад-Дина Афгани, страстного проповедника пан-исламизма. Персидского шаха многие мусульмане считают деспотом и английской марионеткой. Царской охране в мечети делать нечего. Кому из правоверных придет в голову осквернить священное место кровопролитием, а того паче цареубийством? На то у фанатика и расчет. Протиснувшись в первый ряд, он взводит курок спрятанного под одеждой старого револьвера. Потом выяснится, оружие было в таком скверном состоянии, что если бы выстрел был произведен с 10 метров, пуля не причинила бы вреда. Но Мирза Реза действует наверняка. Дав шаху домолиться и подняться с колен, черный человек тоже вскакивает и с криком «Велик Аллах!» подбегает к владыке и 3 раза стреляет в упор. Через несколько месяцев после пыток и суда убийца будет повешен, очень довольный своим деянием и гарантированными райскими кущами. Ломбардия, Монца, 1900. Славный июльский вечерок. Маленький городок, расположенный в окрестностях Милана, ликует, радуясь визиту короля Умберто I. Король почтил присутствием торжественную церемонию в местном спортивном клубе и теперь едет в открытом экипаже мимо городского парка. Публика машет шляпами и платочками, король улыбается, кивает хорошеньким дамам. Монарх Седоус похож на добродушного дядюшку. У него и прозвище Умберто Добрый. Но не все считают короля добрым. 2 года назад его солдаты расстреляли картечью в Милане безоружных манифестантов. И анархисты жаждут возмездия. Охрана на сей раз имеется. В конце концов, на итальянского монарха было уже 2 покушения, но дело поставлено с характерной для минувшего столетия патриархальной неэффективностью. Какие-то дурацкие всадники в касках с плюмажами, и все. Телохранители не прикрывают коляску с флангов, хотя скорость движения вполне позволяет использовать эту элементарную меру предосторожности в людном месте. Дальше все очень примитивно. Из толпы выскакивает сосредоточенный брюнет с большими усами. Сажает в августейшую особу 4 пули из американского револьвера. Он и сам американец итальянского происхождения. Гаэтано Бреши, ткач из Питтсбурга, активист анархистского движения. Долго копил деньги на билет в Европу, приехал покарать палача. Потом на суде скажет: «Я стрелял не в человека по имени Умберто, а в принцип». В Италии нет смертной казни, поэтому убийца получит пожизненное заключение. Но от петли это его не спасет. Очень скоро его найдут повешенным в камере. Якобы покончил с собой. Да. Что там у нас дальше? Комната ужаса, 1903. Июньский рассвет. Маленькое темное помещение без окон. Из-за стены доносятся одиночные выстрелы, грохот мебели, грубые голоса. «Где они?» «Они не могли далеко уйти, постель еще теплая». Полуодетая королева Драга дрожит и молится о чудесном избавлении. Король Александр прижимает супругу к себе, потом в сотый раз наваливается всем телом на спасительную дверцу, но та не поддается. Не может быть, чтобы рано или поздно не подоспела подмога. Ведь это центр Белграда, королевский дворец. Остались же в столице какие-нибудь части, верные престолу? Ужас сменяется надеждой. Надежда ужасом, и продолжается это довольно долго. Драга не августейших кровей, а всего лишь бывшая фрейлина матери королевы, вдова простого инженера. К тому же она на 15 лет старше мужа и не сможет дать стране наследника. В сущности, королевский брак не только эгоистическая блажь капризного венценосца, но и трогательная история большой любви, не останавливающейся ни перед какими препятствиями. Все зависит от того, как на это посмотреть, но Сербия взирает на коронованную чету с негодованием. Молодой идиот и старая развратница крайне непопулярны. От Александра отвернулась собственная мать. Отец, в свое время добровольно передавший ему престол, тоже возмущен. Любопытно, что в отличие от 2 предшествующих случаев регицида, здесь были предприняты довольно серьезные усилия по охране главы государства. Александру известно, что молодое офицерство недовольно и что в армии зреет заговор, поэтому дверь в опочивальню прочна и чуть ли даже не бронирована. Все-таки на дворе 20 век. Телохранители надежны. В спальне имеется тайный ход в убежище, откуда можно уйти через запасную дверцу. Но заговорщиков слишком много, и на выручку никто не придет, потому что это, строго говоря, не покушение, а самый настоящий военный переворот. В подобной ситуации обычных мер безопасности недостаточно. Телохранители один за другим пали в перестрелке. Глава заговорщиков капитан Дмитриевич, тот самый, что потом возглавит сербскую тайную полицию и создаст организацию «Черная рука», которая убьет эрцгерцога, получил 3 пули. Убиты некоторые его сообщники, но в конце концов сопротивление защитников сломлено. Двери в опочивальню взорваны динамитом. Не обошлось и без рокового стечения обстоятельств. Король с королевой ретировались в секретную комнату, но выйти с другой стороны не смогли. Слуги, неосведомленные о тайне, заставили выход громоздкой мебелью. В конце концов, один из королевских приближенных выдал убежище. Чудесного избавления не будет. Со славянской привычкой к чрезмерности королевскую чету продырявили выстрелами, изрубили саблями, чуть ли не выпотрошили, а потом еще выкинули изуродованные трупы в окно на кучу навоза. Хорош должно быть в Сербии королевский дворец, если там под окнами королевской опочивальни сваливают навоз. Впрочем, возможно, эту деталь придумали журналисты. С них станется. В этой жуткой славянской истории Зепа порадовала участь цареубийц. Все, кто не погиб при штурме, остались живы и достигли высоких чинов. Полковник Дмитриевич до сих пор на службе, хоть австрийская разведка и доносит, что период его всемогущества закончился. Следующая, кажется, Португалия. Лиссабон, 1908. Королевское семейство. Толстяк Карлуш I, его дородная супруга и сыновья-принцы возвращаются в столицу из загородной резиденции. Сценография схожа с итальянской. Открытый экипаж, густая толпа на площади Терейру-ду-Пасу. И охрана точно такая же. Несколько павлинов с плюмажами на шляпах бессмысленно едут впереди кортежа, а королевские телохранители скромненько держатся сзади, где от них никакого проку. Холодный февральский день, все одеты тепло, и августейшая фамилия, и публика. Среди зевак двое революционеров, которые мечтают избавить страну от королевского дома Браганца и сделать Португалию республикой. Террористы тоже в длинных пальто, под которыми так легко спрятать любое оружие. Один из них – бывший унтер-офицер и отличный стрелок. Во все времена, даже при идеальной охране, очень трудно уберечься от людей, хорошо владеющих оружием и готовых пожертвовать собственной жизнью. Карлуш даже не успел понять, что произошло. Первая же выпущенная пуля перебила ему шейные позвонки, но убийцы, вытащив карабины из-под пальто, не прекратили огня, пока не опустошили магазины. После этого обоих уложили на месте. Да что проку. Пал не только король, но и наследный принц, вынужденный позор охране отстреливаться из собственного револьвера. Какой-то дикий Запад. Еще остается Греция. Салоники. 1913-й. Заканчивается Первая Балканская война. Король Эллинов Георг гуляет по отбитому турок Салоникам. Осмотрел знаменитую Белую башню, главную достопримечательность македонского города. Свернул в узкие улочки. Поразительная беспечность для монарха воюющей страны. Практически никакой охраны, лишь несколько человек свиты. Впрочем, Георг прав, что не боится вражеских агентов. Удар ему нанесет не турок и не македонец, а собственный подданный, грек. Долговязый монарх останавливается поболтать с владельцем уличного ресторанчика. Старый король – иностранец, датчанин. Ему нужно демонстрировать близость к народу. Длинные таракани усищи шевелятся. Его величество изволил сказать шутку. Бедно одетый человек в шляпе с обвислыми полями преспокойно подходит сзади и с расстояния в несколько шагов посылает две пули, одну прямо в сердце. Тут опять сходство с убийством Умберто Доброго. Как и короля итальянцев, Георга Греческого застрелил анархист, успевший пожить в США и вернувшийся на родину, чтобы расправиться с монархом. Похожий финал. По официальной версии, злодей во время допроса выбросился из окна и разбился насмерть. На самом деле, как в свое время сообщала резидентура, террориста выкинули уже мертвым, чтобы замаскировать следы пыток. Вот и вся новейшая история успешных цареубийств. 5 прецедентов. Thank you.